С главными новостями к этому часу вас познакомила Светлана Вольская. В эфире «Время свободы». Сегодня 26 июля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы программы. Быть или не быть бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу в Гаагском суде. Рахат Алиев, бывший зять президента Казахстана, обвиняет Назарбаева в коррупции. Летний отдых организации «Молодые несогласны». Правозащитный фестиваль «Пилорама» проходит в Перми. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости медицины в субботнем выпуске программы «Время свободы». Вы слушаете «Время свободы», продолжаем программу. Срок, до которого арестованный в Белграде Радован Караджич мог обжаловать решение Белградского суда о его выдаче международному трибуналу, истек в пятницу вечером. Апелляция подана и будет рассмотрена в начале следующей недели. Бывший лидер боснийских сербов обвиняется в преступлениях против человечности и геноциде, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куги.
Радован Караджич старается как можно дольше остаться в следственном изоляторе Белграде. Одна из причин – его семья, супруга Лилиана, сын Саша и дочь Соня предпринимают усилия, чтобы получить разрешение на выезд из Боснии на свидание в Белград. В начале года международная администрация ввела запрет на выезд из страны лиц, подозревающихся поддержкой военных преступников. Верховный представитель международного сообщества Боснии Мирослав Лайчак сообщил в пятницу, что он пока не готов семье Караджича вернуть паспорта. «Я принял решение изъять заграничные паспорта у семьи Караджича, поскольку имеются обоснованные подозрения о том, что его близкие являются частью сети поддержки обвиняемых в совершении военных преступлений. Свое решение я отменю, когда буду уверен. Они больше не в состоянии помогать обвиняемым, которые скрываются от правосудия. У детей Караджича впереди еще много лет общения с отцом, чего нельзя сказать про детей, убитых в Сребренице и в многих других местах. Не может главной проблемой страны и региона быть вопрос, получат ли члены семьи Караджича паспорта. Ежедневно Радована Караджича в изоляторы в здании специального суда, который занимается военными преступлениями, посещает брат Лука и некоторые друзья и соратники. Они утверждают, что Караджич себя чувствует хорошо и ведет очень собранно. В Белграде стало известно, что из-за угроз, полученных после ареста Радована Караджича, степень защиты президента Сербии Бориса Тадича, министра внутренних дел Ивицы Дачича и остальных лиц, связанных с выдачей бывшего боснийско-сербского лидера в Гаагу, повышена. Представитель радикальной партии Сербии публично пригрозил пятницу, что предателей в Сербии всегда сурово наказывали, намекая на то, что Тадич должен опасаться за свою жизнь. Айя Куги для «Радио Свобода», Белград.
В эфире «Время свободы». Продолжаем программу. Молодежный лагерь в Краснодарском крае носит имя команданта Че Гевары. Идеологические сражения, неукоснительное соблюдение правил общежития, режим дня – таковы принципы существования организации «Молодые несогласны» в летнем лагере отдыха. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгений Титов.
Чтобы попасть на Черноморское побережье, для начала надо выехать из Краснодара. Однако на выезде автобусы и машины с представителями молодежных движений останавливают сотрудники ДПС. Наша машина не исключение. Инспектор забрал у всех паспорта и куда-то унес.
Вы нас остановили, мы нарушили что-то?
Работа,
просто ДПС, проверка документов.
Просто проверка документов.
Да, просто проверка документов.
Через пару километров проверка документов повторилась. У милиции никто не забыт. Например, Евгения Глушакова из Брянска на Краснодарском автовокзале вдруг узнала, что похожа на преступницу. Свои документы милиционер ей не показал, зато переписал ее паспортные данные. Палатки левые разбили в горах, близ поселка Архипа Осиповка. Испанская песня о Че Геваре – бессменный хит лагеря. Сейчас ее поет Ольга Иванова, лидер левых активистов Краснодара. Создать летний молодежный лагерь – ее идея. Впервые «Молодые несогласны» собрались у моря 5 лет назад. Тогда в лагере было всего 15 постояльцев, а в этом году уже прибывают около 100 из Москвы, Петербурга, Орла, Украины, Чехии. Каждый участник вносит в общее дело посильный вклад, поясняет Ольга Иванова под звуки южных цикад.
Вот у нас приехал Лисар, он занимается рестлингом. Он будет проводить небольшие занятия. Кто-то играет на музыкальных инструментах, кто-то там разбирается хорошо в теории, в политике, в истории. Вот они проведут какие-то семинары на эту тему. У нас финансовые трудности возникают, но мы скидываемся. Существуем уже 5-й год, это наше большое достижение, не имея никаких спонсоров, несмотря на огромнейшие политические репрессии, которые против нас сейчас устраиваются.
В лагере «Демократия» всеобщим открытым голосованием выбираются комиссары по финансам, хозчасти и даже алкоголю, чтобы следить за соблюдением сухого закона. Закон тоже принят голосованием, как и режим дня, а именно подъем в 8 утра, зарядка, завтрак и политическая дискуссия. Затем стрельба из пневматического оружия, альпинизм, волейбол. За все отвечает Денис Тихоцкий, командир лагеря и бывший офицер. «Законы и режим для всех едины, и за нарушение грозит кара, вплоть до выдворения», — говорит Денис Тихоцкий.
«Если это разовое мелкое нарушение, его не выгонят. Если это будет серьезное нарушение, то человек просто собирает вещи и уходит. Здесь так или иначе собираются люди, которые чем-то объединены и, соответственно, чем-то должны поступиться».
«А секс в лагере запрещен?»
«Нет». «Слушайте, я что ж, со свечкой буду стоять?» «Нет, я не предлагаю вылезти на середину плаца, но если люди любят друг друга, то заради бога, Господи».
Впрочем, любовь к Че Геваре здесь имеет не меньшее значение. Между деревьями натянуто огромное красное полотнище с изображением доктора Че в его знаменитом берете. А вот комиссары надели ярко-красные банданы со звездами, серпами и молотами. У Владимира Варгашкина еще и большая барсетка на поясе. Он доцент-физик одного из вузов Орла, но сейчас комиссар по финансам. Проживание человека обходится 200 рублей ежедневно. Однако здесь с разных людей плата взимается по-разному, говорит Владимир Варгашкин.
«Каждый проживающий подходит ко мне и в личном порядке говорит, в состоянии он заплатить. После этого мы собираемся с комиссаром лагеря и с командиром, обсуждаем общую финансовую ситуацию. Если у человека нет денег, мы можем снизить оплату».
Комсомолец Александр Тарадин приехал в лагерь специально для идеологических сражений. В подмосковной «Электростали» он работает электромонтажником. В свои 24 года хочет построить общество социальной справедливости. Не то чтобы отобрать все и поделить, но уравнять шансы.
«Социальная справедливость, я считаю, что вот как шахматы, в начальных стадиях должно быть поровну, а дальше по заслугам должно быть».
В лагерь принимают каждого, независимо от политических убеждений. Для Радио Свобода Евгений Титов, Краснодарский край.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии минувшей ночью был обстрелян дом депутата Народного собрания Руслана Албогачиева. Никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. В Пензе на 2 месяца задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский, который представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта. В ТНК БП подтвердили, что глава нефтяной компании Роберт Дадли вызван в понедельник, 28 июля, в прокуратуру Центрального округа Москвы. На Украине проходит празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. На юге Афганистана военнослужащими международных сил убиты 4 мирных жителя, еще 3 ранены. В заявлении коалиции выражено глубокое сожаление в связи с произошедшим. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, обвиняемого в военных преступлениях. Адвокат Караджича сообщил белградской газете «Политика», что отправил апелляцию по почте. В Иране в воскресенье будут казнены 30 человек, самое большое число за последние годы. Сообщается, что многие из приговоренных к смерти осуждены за торговлю наркотиками. Сегодня, 26 июля, сразу после выпуска новостей, в 17 часов гостем программы «С христианской точки зрения» будет священник из Чебоксар отец Андрей Берман, историк церкви, иконописец, художник. Он осмелился выступить против злоупотреблений в Московской патриархии, покинул ее, но продолжает служение. Ведущий программы Яков Кротов ждет ваших звонков в студию сегодня в 17 часов по московскому времени.
Продолжаем программу «Время свободы». Бывший зять президента Назарбаева Рахат Алиев, который заочно осужден в Казахстане и скрывается в Западной Европе, в серии интервью западным средствам массовой информации обвинил бывшего тестя в присвоении миллиардов долларов из государственного бюджета, а также в получении взяток от руководителей, работающих на территории страны компаний. О серьезности обвинений в адрес президента Казахстана с информированным алма-атинским журналистом, обозревателем «Радио Свободы», беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Насколько серьезны обвинения, которые выдвинуты Алиевым против Назарбаева? Этому можно верить?
Документы, которые он представил, скорее всего, это оригиналы. Я думаю, что такой человек такого уровня, как Рахат Алиев, не будет представлять какие-то подделки, говорить что-то необоснованное. Я думаю, что все это соответствует действительности, но поскольку мы говорим о западной юриспруденции, все это надо доказывать.
Есть ли какая-то реакция казахстанских властей или самого Назарбаева на это интервью?
Да, на это интервью пока реакции никакой нет.
И не будет, видимо.
Я думаю, что не будет, поскольку молчание – это та тактика, которую, в общем, выбрало правительство Казахстана, Назарбаев, в первую очередь, поскольку все прекрасно понимают, что все эти обвинения, в принципе, имеют основания. Ну, там были попытки еще у Рахата Алиева опубликовать, если можно так выразиться, некоторые телефонные разговоры, прослушки, разговоры между высокопоставленными чиновниками с Назарбаевым непосредственно. Но все равно это было объявлено подделкой, что это объявлено ложью. Но незамедлительно после этого начались аресты, разборки. Вот совершенно недавно, в этом месяце, погиб при загадочных обстоятельствах один из ключевых фигур в этом деле. Это бывший генерал КГБ Мажаренов был найден повесившимся в камере в следственном изоляторе. Вот борьба, она как бы идет.
Речь идет о борьбе между несколькими кланами за власть или это внутрисемейные разборки вокруг Назарбаева?
Я думаю, что это и то, и другое. В данной ситуации это, скорее всего, Рахат Алиев против Назарбаева. Но если брать глубже, Рахат Алиев был, скажем так, мягко выдворен из страны вначале, а потом было начато преследование против него уголовное. Все это началось, напомню вам, с трагических, можно сказать, событий прошлого года, когда исчезли два основных менеджера Нурбанка. Это один из основных банков в Алма-Ате. До сих пор их местонахождение неизвестно. Вот шум был очень сильный, но это было ясно, что это борьба не просто кланов, а борьба людей в системе, которая могла привести к очень тяжким последствиям. И система как бы вынудила Назарбаева принести в жертву собственного зятя. И уже зять, потерпев этого, начал свою борьбу против Назарбаева. Но опять же, борьбу это назвать такой конкретной тоже трудно, поскольку Рахат Алиев скидывает вот такую информацию по порциям, и каждый раз это все серьезнее и серьезнее, то можно сказать, что эта борьба еще не набрала тот уровень, который она может набрать. В Казахстане он осужден не на 20 лет, а на 40, потому что два суда было заочных против Рахата Алиева. Там и измена родине, там была, суд был армейский сначала, это военный трибунал, он был отдельный при закрытых дверях, и как бы гражданский суд. И там ему дали 20 лет. Много лет он был одним из тех, кого можно назвать защитником интересов семьи Назарбаева, поскольку сам был ближайшим родственником Назарбаева. И даже по казахским канонам это муж старшей дочери, это очень большое звание.
Генеральское.
Да, он генералом и был в 30 лет уже. Он прекрасно понимает, как спецслужбы работают, к чему это может привести.
Как-то эта ситуация влияет на внутриполитическую ситуацию в Казахстане?
Проблема Рахата Алиева в том, что его попытка показать себя жертвой натыкается на память. А я говорю о том времени, когда он был фактически руководителем КНБ. Все прекрасно помнят, с какими трагическими моментами в истории современного Казахстана ассоциировалось имя Рахата Алиева. Это, скорее всего, не будет воспринято серьезно ни оппозицией, которая так к Рахату Алиеву как бы и не потянулась, хотя были попытки со стороны Рахата Алиева как бы показать себя, что он сейчас в одном лагере.
Что касается самого Назарбаева, на его популярности это как-то сказывается или нет?
Средства массовой информации в Казахстане контролируются финансовыми группами, которые близки Назарбаеву или членам его семьи, сегодняшним членам его семьи, не бывшим. И они как бы это раскрутили совсем в другую сторону, наоборот. Вот Назарбаев такой справедливый, он даже не пожалел зятя. Популярности, наоборот, это ему прибавило. Хотя, конечно, думающие люди ждут, хотя и люди, которые знают прошлое Рахата Алиева, они ждут, какие еще новости они узнают. Или подтверждение своих догадок, или предположений относительно каких-то, ну, не совсем приятных действий со стороны Назарбаева в отношении не только его родственников, а вообще в отношении страны.
С информированным алма-атинским журналистом, обозревателем радио «Свобода» Мерхатом Шерифжаном беседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в 40 километрах от Перми открылся правозащитный фестиваль «Пилорама». Форум проходит уже в третий раз, и в этом году он посвящен 40-летию трагических событий 1968 года в Чехословакии. В программу фестиваля включены показы спектаклей, фильмов, конкурс бардовской песни, дискуссии на гражданские темы и встречи с российскими правозащитниками. Более подробная информация о фестивале располагает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижома.
Музей истории политических репрессий «Пермь-36» – это бывший лагерь для политических заключенных. Вот в таких примерно декорациях проходит форум «Пилорама». Формально он посвящен двум датам. 60 лет назад принята всеобщая декларация о защите прав человека, а в августе 68-го советские войска вошли в Прагу. Все, кто приехал на форум, прямо или косвенно занимаются защитой прав человека. Поют ли песни, как Юлия Ким, играют спектакли, как Александр Филипенко, или как Наталья Горбаневская и Павел Литвинов вошли в историю правозащитного движения. Именно они 40 лет назад выступили против вторжения советских войск в Чехословакию. О форуме «Пилорама» моему коллеге Марку Крутову рассказал председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский.
Это в третий раз уже проводящийся фестиваль гражданской бардовской песни. Это одно и важнейшее составляющее вот этого форума «Пилорама». На нее не случайно едут не просто разные люди, которые хорошо поют под гитару песни собственного сочинения, а такие, которые действительно ассоциируются у нас с гражданской песней. Это Юлий Ким, и Луферов, и Максим Кривошеев, и Псой Короленко, и Гриша Данский, Ольга Чикина, Наталья Болтянская и так далее. Но это только одна часть. Там будут и театральные представления. Там же будут и кинофильмы «Сталкера». «Сталкер» тоже принимает участие. Там же будут разные перформансы. Но одновременно там же все это перемежается дискуссиями на гражданские темы. Будет дискуссия о путях и судьбах нынешнего правозащитного движения. Плюс приезжают люди, будет такая серия таких интервью, воспоминаний, ну и дискуссий вокруг этого «Мой 68-й». Приезжают замечательные люди из Литвы, из Украины, бывшие политзаключенные этого лагеря, а потом заметные люди вот в своих странах, ну такие как Борис Гаяускас, называется рекордсмен, делит по политическим статьям. Там будет интересно, но и трудно, потому что, ну, совпадет ли настроение молодых людей, слушателей, студентов и не студентов с настроением тех, кто будет петь, кто будет обсуждать, кто будет дискутировать, кто будет показывать какие-то там кусочки каких-то спектаклей. Совпадут ли эти два фактора, значит, вот слушатели и выступающие? Будет ли слушателям это интересно? Начнут ли они это действительно обсуждать?
Как вы думаете, почему в современной России такое мероприятие, это же не какой-то там поп-концерт или не фестиваль рок-музыки, оно может собрать такую действительно внушительную аудиторию и молодых тоже людей, и место не близкое, не так легко туда добраться, это Пермь, от Перми еще почти там 100 с лишним километров.
Да потому что, мне кажется, люди истосковались по чему-то серьезному. Люди пережрались попсой, люди, в общем, ну, надоело, что их, в общем, считают овсом и пылью, с ними никто ни о чем не советуется, а у людей-то, у этих молодых, на самом деле, тоже ведь есть собственное достоинство, и несмотря на все это промывание мозгов им постоянно первыми каналами телевидения, на самом деле, они-то другие, и, в общем, мне кажется, что наступило какое-то безумное пресыщение вот этим пустотой и оболваниванием, и наоборот возникает какая-то тяга к каким-то смыслам.
Основные мероприятия форума «Пилорама» начинаются в субботу. Дискуссии уже начались. Своими ощущениями от первого дня работы форума и планами на следующие дни поделился президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Здесь целый синклит москвичей, и не только москвичей. Здесь Лукин, Ковалев, здесь член Конституционного суда Кононов, здесь Павел Литвинов и Наташа Горбаневская, поскольку в этом году «Пилорама» посвящена 40-летию событий в Чехословакии 68-го года. Здесь Саша Филипенко, Юлия Ким, Нателла Болтянская, много других артистов и министрелей. Короче говоря, два дня предполагается серьезное празднование. То есть это будет непрерывный концерт, и при этом это еще будут и такие обсуждения, показы фильмов. Там много мероприятий По-моему, программа настолько тесная, что в этом году закралась одна ошибка в программу, потому что в последнюю минуту по причине болезни не приехал Александр Моисеевич Городницкий, который должен был тоже здесь быть и выступать. Так, значит, впервые, по-моему, вздохнули с некоторым облегчением, просто появился хоть какой-то воздух в расписании, потому что оно плотно забито, без возможности передохнуть, и в том числе и для зрителей.
Алексей Кириллович, а ваше личное участие в фестивале в чем заключается?
Ну, я веду две дискуссии, участвую в третьей. Я буду, например, вести дискуссию, связанную, ну, собственно, это не дискуссия, это скорее публичное интервью с Лукиным и с одним архиепископом, которые были в это время, во время событий 68-го года. Лукин же был вот в Праге. И этот архиепископ тоже был там, на Западе. То есть как воспринималось это на Западе? Как воспринималось это нашими в Чехословакии? Вот это такое публичное интервью. Сам я буду принимать участие, наоборот, так сказать, как воспринималось это в Москве. И мне будут Наталья Болтянская вести со мной публичное интервью, с этим связано. Потом я тут представляю фестиваль «Стал». Я привез довольно большое количество премий, премированных фильмов прошлого «Сталкера». Вот, в общем, много-много всяких функций. Что это происходит за 40 километров от Перми, в лагере «Пермь-36». Там все концертные площадки, то есть это не связано с каждодневной жизнью Перми, и поэтому и суббота, и воскресенье, которые будут происходить основные действия. Сейчас уже идет, уже начался праздник на самом деле, но начали наши пермские коллеги разогревать площадку. А завтра с утра вот в 10.30, по-моему, или в 11, начинает Юлий Ким «Московскими кухнями» спектаклем.
Я вас поздравляю, вам есть чем насладиться.
Да, я тоже считаю, что самое главное не потерять ощущение праздника и получать удовольствие, а не только работать. Вот это очень важное обстоятельство. И я думаю, что это ощущение у многих участников, потому что, в принципе, редко бывает такая легкая атмосфера. Мы, в общем, примерно дышим одним и тем же воздухом, и это очень важно.
Кроме фильмов призеров фестиваля «Сталкер», на форуме «Пилорама» покажут «Катынь» Анджея Вайда, а также ретроспективу фильмов Александра Лепницкого про русский рок, группы «Аквариум», «Звуки Му», «Зоопарк», «От винта» и Сергея Курюхина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Во второй части программы «Время свободы» комиссия по ревизии музейных фондов России в ходе проверки обнаружила недостачу 50 тысяч экспонатов. Здоровью пристальное внимание, новости медицины, тише едешь, богаче будешь. Высокие цены на топливо заставляют жителей Турции пересаживаться на гужевой транспорт. Эти и другие темы в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня, 26 июля, с 19 до 21 часа в эфире программа «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Некоторые темы программы – преступление и наказание Радована Караджича, Владимир Путин устроил Мечелу ЮКОС, церковные раздоры омрачают киевские торжества. Слушайте сегодня с 19 до 21 часа «Итоги недели». В Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии минувшей ночью был обстрелян дом депутата Народного собрания Республики Руслана Албогачиева. Никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. В ТНК-БП подтвердили, что глава нефтяной компании Роберт Дадли вызван в понедельник, 28 июля, в прокуратуру Центрального округа Москвы. В компании отметили, что непосредственного присутствия на встрече самого Дадли не требуется, поэтому, скорее всего, в прокуратуру поедет его представитель. В Пензе задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский. Его обвиняют в оказании сопротивления суде приставу. Адвокат представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта Валерия Бычкова, который также находится под следствием. Президент Украины Виктор Ющенко попросил у Вселенского патриарха Варфоломея I благословения на создание в стране единой православной церкви, независимой от Москвы. В Киеве в эти дни проходят празднования 1020-летия крещения Руси. На юге Афганистана военнослужащими международных сил убиты 4 мирных жителя, еще 3 ранены. По сообщению командования международной коалиции, столице. Военные открыли огонь по автомобилю, который, вопреки указаниям, не остановился на контрольно-пропускном пункте. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, обвиняемого в военных преступлениях. Адвокат Карадзича сообщил белградской газете «Политика», что отправил апелляцию по почте в последний возможный момент, вечером в пятницу, чтобы максимально отсрочить выдачу своего подзащитного в Гаагу. Глава администрации ООН в Косове Ламберто Заньер заявил, что полномочия миссии серьезно сузились после вступления в силу новой косовской конституции. В Иране завтра будут казнены 30 человек. Это самое большое число за последние годы. Сообщается, что большинство приговоренных к смерти осуждены за торговлю наркотиками.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В музеях России в результате почти двухлетней комиссии по ревизии фондов обнаружена недостача 50 тысяч экспонатов. Руководители трех московских музеев утверждают, что в подавляющем большинстве случаев эти потери связаны вовсе не с хищениями, а с путаницей в документации. С подробностями Лиля Пальвелева.
Проверки всех музейных фондов страны завершатся в конце этого года, так что цифра 50 тысяч утрат промежуточная. Начать же ревизию было решено после нашумевших краж в Эрмитаже, совершенных сотрудницей этого музея. Директор музея усадьбы Останкино Геннадий Вдовин не сомневается в компетентности проверяющих.
В эту комиссию входят люди разных специальностей. Это реставраторы, и не только музейные. Входят чиновники и управленцы. В эту комиссию входят музейщики. Если есть необходимость, входят люди других специальностей, то есть археологи, биологи, не музейные.
Как заверяет Геннадий Вдовин, в Останкинском музее проверка ничего страшного не выявила.
При сверке мы не могли нескольких вещей найти. Потом нашли. Речь шла о жирандоле. Она еще в 20-е годы была разобрана, поэтому остов ее, то есть бронзовое основание, числилось по фонду металла под одним номером. А снятый, оставшийся при разборке еще в 20-е годы и до сих пор не отреставрированный хрусталь находился в другом пункте, под другим номером. Все это надо было объединить в третий номер, писать на это кучу бумаги. С этим сталкивается любой хранитель. У нас есть пропажа середины 90-х годов, когда вещь была украдена из интерьера. Она до сих пор находится в розысках МВД и Интерпола. Это барельеф фабрики Уэджвуд с профилем Петра. Потеря жуткая, но на худой конец формы Уэджвуда существует, ее можно заменить. Вторая – это предмет нашего разбирательства с приходом храма Живоначальной Троицы Останкинского, поскольку при передаче мы отдали 129 вещей, а они утверждают, что у них 128, но я думаю, что мы поймем, в чем там ошибка. Вот, собственно, это все.
Вполне благостной оказалась картина и в музее Пушкина, говорит Наталья Шашкова, заведующая сектором учета музея.
Как не обнаруженные на момент проверки, были показаны 5 единиц хранения. 20 единиц хранения у нас находятся в розыске. Они были в 89 году похищены. И с тех пор, вот уже практически 20 лет, предметы находятся в розыске, поэтому мы тоже не можем их списать. Итого у нас 25 отсутствующих единиц хранения. Из числа тех 5, которые не обнаружены в нашем фонде, есть предметы такого ряда, как игральная карта 19 века, игральная костяная фишка и 3 единицы эстампа небольшого формата. Размер этих предметов таковы, что не исключено их обнаружение при дальнейших сверках фонда.
Замдиректора музея-заповедника Коломенское Лефорто в Люблино Ольга Полякова так оценивает прошедшие проверки.
То, что сейчас произошло в течение последних 2 лет для музеев, благо. Музеи почистили свои старые документы на списание, на передачу, на архивы. Действительно выяснили, что у нас есть в составе вот наших фондов.
Но, может быть, в каких-то иных музеях страны выявлены громкие утраты? Ни о чем подобном, ни на одном искусствоведческом или министерском совещании объявлено пока не было. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Субботний выпуск программы «Время свободы» продолжает новости медицины. Геномодифицируемый табак в борьбе с раком. Рассмотрение в Сингапуре легализации платного донорства органов. Нужны ли антибиотики при простуде и кашле? Эти и другие темы в медицинском обзоре, подготовленном Ольгой Биклемищевой.
Генно-модифицированные растения могут помочь в борьбе с раком. Первый кандидат в помощники – табак. Терапевтические вакцины от рака, разрабатываемые сейчас, серьезно улучшают лечение некоторых видов раков. Принцип действия таких вакцин состоит в том, чтобы научить иммунитет ракового больного распознавать раковые клетки и их убивать. По необходимости такие вакцины готовятся индивидуально, с учетом генома пациента, и размножаются в животных клетках, что занимает много времени и стоит несколько тысяч долларов на случай. Сотрудники медицинского центра Стэнфордского университета успешно испытали вакцину от фолликулярной лимфомы, полученную из листьев генномодифицированного табака. Новая технология позволяет получить необходимое для лечения пациента количество препарата в течение недели и дешевле грязи, по словам Ронана Леви, старшего автора исследования. Необходимый для начала выработки вакцины генетический материал вносится в растение с помощью вируса, возбудителя заболеваний табака. Спустя неделю после заражения в листьях растения накапливается достаточное количество белков-антигенов, которые можно легко экстрагировать и ввести в организм больного. Власти Сингапура рассматривают возможность легализации платного донорства органов в стране. По словам главы Министерства здравоохранения Хоу Бун Вана, подобная мера позволит решить проблему дефицита донорских органов и существенно увеличит число проводимых в стране трансплантаций. «Мы не должны отвергать эту возможность только потому, что она кажется слишком радикальной», – заявил Бун Ван. «Возможно, нам удастся разработать приемлемую систему компенсаций для неродственных доноров без нарушения этических норм. Существует множество больных, которые стремятся выжить, и множество людей, страдающих от нищеты и готовых отдать почку, чтобы улучшить условия жизни», – добавил министр. Согласно проекту поправок в закон о донорстве, представленному Минздравом на рассмотрение парламента Сингапура, оплата услуг неродственных доноров будет проводиться третьей стороной – религиозными или благотворительными организациями. Эти же организации получат право вести поиск платных доноров для нуждающихся пациентов. В настоящее время покупка и продажа донорских органов в Сингапуре запрещена, и двое мужчин отбывают тюремное заключение за попытку продать собственную почку. Национальный институт клинического здравоохранения Великобритании призвал врачей выписывать меньше антибиотиков при симптомах простуды и кашля. Европейский стандарт лечения простуды у детей, в отличие от российского, требует назначения массивной антибиотикотерапии при инфекции верхних дыхательных путей. В результате только за 2007 год врачами Великобритании было выписано антибиотиков на сумму 175 миллионов фунтов стерлингов. А между тем, в последние десятилетия врачи пришли к убеждению, что большинство инфекций верхних дыхательных путей вызываются вирусами, против которых антибиотики бессильны. При этом массированный прием антибиотиков вызывает опасность развития лекарственной устойчивости у многих бактерий. До недавнего времени практикующие врачи оказывались в сложной ситуации, так как были обязаны выписать антибиотик при соответствующих симптомах под угрозой преследования за нарушение стандартов лечения.
Новости медицины подготовила и представила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Высокие цены на топливо заставляют жителей Турции, особенно в отдаленных горных районах, пересаживаться на гужевой транспорт, как делали их предки. Сейчас в Турции в связи с этим особенное внимание привлекает своеобразное национальное достояние страны – редкая порода трудолюбивых ослов-альбиносов, тщательно охраняемая государством, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Дымчато-белый осленок по имени Миниш появился на свет около месяца назад в одном из национальных парков на юго-востоке Турции. Рождение ослика-альбиноса стало настоящим событием. По всей стране осталось не более 50 этих экзотических животных. В начале прошлого века на юго-востоке страны обитали около миллиона полудиких белых ослов. Животные отличались добрым нравом, работоспособностью, при росте около 80 сантиметров могли вести на себе не менее 60 килограммов груза. Быстро бегали, чего не скажешь о более распространенных сегодня веслоухих и упрямых обычных ослах. В прошлом веке их численность резко сократилась. Осликов безжалостно расстреливали браконьеры. Шкуры убитых животных отправляли в Стамбул, где их скупали состоятельные торговцы на Гранд-базаре. Считалось, что каждая белая шкура приносит в дом богатство и достаток. Потому заботу о вымирающих животных взяло на себя управление сельского хозяйства юго-восточной анатолийской провинции Хатай, которая приступила к реализации проекта, направленного на защиту осликов-альбиносов. Специалисты делают все возможное для того, того, чтобы сохранить уцелевших осликов и увеличить их число. Глава управления Хамза Сапар сообщил. Сейчас еще две ослицы из числа охраняемых животных беременны. Если они родят детенышей, для нас это будет большой победой. О здоровье и сохранности этих животных заботятся специально обученные пастухи. Мы планируем организовать несколько племенных ферм и шире использовать ослов как привлекательную приманку для экологических туристов. Европейский Союз начал выплачивать небольшую сумму всем владельцам чистокровных животных на их содержание и готов делать это впредь. Тем временем в Турции спрос на любых ослов и вообще вьючных животных резко повысился. Стоимость дизельного топлива в стране одна из самых высоких в мире, в некоторых отдаленных районах достигает $3 за литр. В сельской местности пустуют новенькие бензозаправки, под навесами пылятся трактора и грузовики. Высокие цены на топливо подогревают спрос на гужевой транспорт. На ослах разъезжают доктора, почтальоны и даже имамы. Количество покупателей, использующих вместо трактора более экономичный вариант осла, увеличилось в несколько раз. Если лет 5 назад годовалых осликов продавали по $20 за голову, то теперь продавцы ослов просят более 300. 40-летний фермер Хасан решил обзавестись ослом для собственных нужд. Производить сельхозпродукцию становится невыгодно. Уборочные комбайны стоят. Остается только гадать, что дальше делать. Наш кооператив собирается протестовать против роста цен на топливо, как в Европе. Солярка дорожает огромными скачками, а цены на сельхозпродукцию остаются прежними. Вскоре все турки пересядут на ослов, как вьетнамцы на велосипеды. Лучшие седла для ослов производит известный на всю Турцию шорник Мехмет из Измира. Освоил эту редкую профессию пару веков назад еще его прадед, который организовал небольшую шорную мастерскую. Седла из дуба и ели украшали тогда разноцветными полосками кожи и дорогой чеканкой. Воевавшая Оттаманская империя, разумеется, постоянно нуждалась в седлах. На службе в армии султана были и ишаки, которых использовали в качестве незаменимого вьючного транспорта на горных дорогах. Разбогатев на военных заказах, мастер стал поставлять ременную упряжь, наглазники и седла для султанских конюшен. Хозяин мастерской Мехмет. В последние годы растет спрос на спортивные седла, на все полное ослиное обмундирование, намордник, сбрую, седла и стремена. Значительная часть товара уходит за рубеж. Седла заказывают западные киностудии, снимающие приключенческие фильмы про индейцев. Покупают и местные жители. Выбор хорошего седла для осла не менее важен, чем покупка мебели или бытовой техники. На ярко-красной этикетке турецкого йогурта блистающая молодостью и красотой женщина ласково гладит ослицу. Молочные продукты из ослиного молока все чаще можно увидеть на прилавках местных супермаркетов. Йогурт, жирные сливки, айран – национальный напиток турок. Ослиное молоко по своему составу наиболее близко к материнскому молоку. Доктора советуют принимать его старикам от болезни Альцгеймера, женщинам в качестве лучшего тонизирующего средства, чтобы сохранить молодость и красоту. Ослиные фермы становятся таким же распространенным явлением, как и страусиные, которые довольно успешно развиваются в Турции на протяжении последних 10 лет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии минувшей ночью был обстрелян дом депутата Народного собрания Руслана Албогачиева. Никто не пострадал. По данному факту проводится проверка. В Пензе на 2 месяца задержан адвокат-правозащитник Сергей Череповский, который представляет интересы лидера местного отделения Объединенного гражданского фронта. В ТНК БП подтвердили, что глава нефтяной компании Роберт Дадли вызван в понедельник, 28 июля, в прокуратуру Центрального округа Москвы. На Украине проходит празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. На юге Афганистана военнослужащими международных сил убиты 4 мирных жителей, еще 3 ранены. В заявлении коалиции выражено глубокое сожаление в связи с произошедшим. Истек крайний срок подачи апелляции на решение сербского суда о выдаче Гаагскому трибуналу бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, обвиняемого в военных преступлениях. Адвокат Караджича сообщил белградской газете «Политика», что отправил апелляцию по почте.
В Иране в воскресенье будут казнены 30 человек. Самое большое число за последние годы. Сообщается, что многие из приговоренных к смерти осуждены за торговлю наркотиками. Следующий выпуск новостей слушайте в 16 часов по московскому времени.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу «Экономическая тема». На этой неделе в Зимбабве появилась новая купюра в 100 миллиардов местных долларов. Инфляция в этой южноафриканской стране только по официальным данным превышает 2 миллиона процентов в год. По неофициальным оценкам она составляет от 8 до 12 миллионов процентов. Цены в Зимбабве удваиваются каждые несколько дней. Подробнее об этом Сергей Синицкий.
Еще неделю назад за 80 миллиардов местных долларов, это месячный заработок учителя в Зимбабве, можно было купить две буханки хлеба, если, конечно, их найти в магазинах. Теперь уже одна буханка стоит 100 миллиардов. Ровно столько, сколько значится на новой купюре, только что выпущенной Центральным банком страны. На черном валютном рынке за нее теперь не дадут и одного американского доллара, хотя еще две недели назад давали полтора. В таких условиях средством платежей становится именно иностранная валюта. Из города Мутаре на востоке Зимбабве сотрудник местного отделения Союза потребителей Самсон Мугаре.
Именно это и происходит в Зимбабве сегодня. Люди не могут пользоваться местной валютой, потому что речь уже идет о триллионах. На сегодня максимум, что можно снять со своего счета в банке за один день – 500 миллиардов местных долларов. Но этого не хватит даже на то, чтобы купить болеутоляющее средство. Так что люди здесь предпочитают иностранную валюту – южноафриканские ранды или американские доллары.
Пол-литра молока стоит в Зимбабве почти четверть триллиона местных долларов, а килограмм мяса – полтриллиона. Но это, во-первых, только на сегодня, а во-вторых, цены официальные, товары по ним мало кому доступны. И неудивительно, что на смену обычным товарно-денежным отношениям приходят товарно-товарные, по сути, параллельная экономика. Из Соединенных Штатов эксперт по странам Южной Африки Тим Бёрк, профессор колледжа Свортмор, штат Пенсильвания.
Ее объемы огромны. В легальной экономике почти никто не работает. Сегодня трудно представить себе жителя Зимбабве, который имел бы возможность купить что-либо в магазине. Это могут сделать, например, сотрудники иностранных посольств или те немногие жители страны, которые имеют доступ к иностранной валюте. А главное, в большинстве магазинов просто ничего нет. Есть лишь в нескольких магазинах, но только для узкого круга избранных и на показ. Этакие созданные правительством потемкинские деревни. Основная экономика страны – это бартер и нелегальные поставки товаров и продуктов через границу. И еще небольшие подсобные хозяйства, чтобы иметь продукты питания и для своей семьи, и для обмена.
Но бартер приходит на смену обычной торговли за деньги не вдруг, тем более как массовое явление.
Это возникло задолго до нынешнего экономического кризиса. Катастрофическое падение национальной валюты началось в Зимбабве еще в 98 году, и люди стали переходить на бартер. Для обмена привозили товары из Южной Африки и других соседних стран. Например, по мосту через реку Замбези можно попасть в город Ливингстон в Замбии, и по этому мосту постоянно тянулся целый поток такси. Жители Зимбабве везли в Ливингстон выпеченный дома хлеб, чтобы обменять его на бытовые товары и электронику. Радиоприемники или магнитофоны стали, по сути, параллельной валютой и предметами обмена. Теперь на том же мосту вы уже не увидите такси. Людям просто нечем за него платить. Они идут через мост пешком и уже не за электроникой. Людям нужны товары первой необходимости – мыло, соль, продукты питания, одежда. Речь идет о том, чтобы просто выжить.
Из города Мутаре в Зимбабве Самсон Мугаре.
Мы живем на востоке страны, вблизи границы с Мозамбиком. И у нас в области выращивают картошку и капусту, а вот риса у нас нет. Зато он есть в Мозамбике. Так что картошку меняют на рис в зависимости от текущего обменного курса такого бартера. Сегодня, например, за 15 килограммов картошки можно получить 10 килограммов риса.
О гиперинфляции экономисты говорят, когда рост цен превышает 50% в месяц или 13 000% в год. Мелочь по сравнению с миллионами процентов в Зимбабве. Нынешняя инфляция в этой стране уже втрое опережает гиперинфляцию в Германии в начале 20-х годов прошлого века, когда ассигнациями топили печки в домах, ибо горели они дольше, чем те дрова, которые на эти деньги можно было купить. Сегодня в Зимбабве, в открытых еще магазинах и ресторанах, цены пока не удваиваются дважды на дню, зато уже по несколько раз в день обновляются. Из Зимбабве Самсон Мугара.
Носить такие деньги в кармане просто невозможно, так что люди ходят с сумками, в которых лежат кирпичи, так здесь называют упакованные в банке пачки денег. Если в сумке 4-5 таких кирпичей, значит, у вас есть несколько триллионов. В купюрах от 5 до 25 миллиардов местных долларов.
Официально работающими в стране числится не более 15-20% всех, кто мог бы работать, а большинство предприятий загружены едва на треть своих мощностей.
Это правда, что 80 и даже 85% населения официально нигде не работают. Люди выживают в основном за счет торговли тем, что они привозят из соседних стран. Другие получают доходы от продажи валюты. Еще одна бойкая область торговли – мобильные телефоны. Но большая часть населения все-таки нигде не работает. Так что положение очень тяжелое.
Немецкая компания, печатавшая до недавнего времени валюту для Зимбабве, теперь расторгла контракт. Правительство Зимбабве пытается договориться с фирмами Малайзии или Индонезии. В стране не исключают, что на следующей купюре в Зимбабве будет значиться уже 1 триллион. Четверть века назад зимбабвийский доллар стоил дороже американского.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге при поддержке местных властей разрабатывается нравственный кодекс петербуржца, который авторы предлагают внести в устав города и даже поместить в паспорта граждан в виде специального вкладыша. С подробностями петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Истинный петербуржец является собой пример всемирного соблюдения законов общества. Истинный петербуржец свято верит в добро и его победу, придерживаясь высочайших человеческих идеалов и ценностей. Истинный петербуржец поддерживает здоровое чувство патриотизма и любви к городу, стране, выраженное в образцовом выполнении гражданского долга. Истинный петербуржец с особой любовью и заботой относится к природе, не причиняя ей вреда и способствуя ее сохранению. Истинный петербуржец является собой пример этики и культуры в общении. С таких положений начинается документ, по крайней мере его черновой вариант, уже рассмотренный на совещании у вице-губернатора Людмилы Косткиной. Правда, пресс-секретарь Косткиной отказалась давать комментарии, хотя сам факт совещания подтвердила. Идея создать нравственный кодекс петербуржца пришла в голову художнику из Общественного совета по социальной рекламе Северо-Западного федерального округа Алексею Панько. Уже создана рабочая группа, напечатаны визитки. Почему эта идея поднята на щит именно сегодня? Об этом говорит историк Николай Копосов.
Ну, она означает, по-моему, бессилие справиться с серьезными проблемами и даже неумение думать, в каком направлении надо что-то делать для того, чтобы с этими проблемами справляться. Все это пахнет, конечно, моральным кодексом строителя коммунизма.
Моральный, этический кризис существует во всем мире, но, к сожалению, фиговым листочком чиновничьей директивы здесь ничего не сделаешь, уверен Николай Копосов.
Во многих местах достаточно обычного законодательства, где бы его применяли правильно, но с уровнем коррупции нашей милиции ничего правильно применить невозможно. Совершенно бессмысленное занятие, просто на поверхности для кого-то о чем-то отчитаться. Действительно, проблема того, что общество, если народ в основном голову потерял, право от левого не отличает, в обществе ощущение, что можно все, запреты как-то расшатаны, это действительно имеет место, эта проблема. Но просто, с одной стороны, нужно всерьез вкладывать деньги в образование, с другой стороны, нужно, безусловно, создать такие органы охраны правопорядка, которые будут действительно охранять правопорядок и не обирать честных граждан и избивать там кого-то можно, много что можно сделать. А у нас единственное, либо, так сказать, к попам немедленно бежать, вдруг они помогут, либо вот издавать такого рода чиновничьи заклинания, больше ничего у нас никто не придумал.
Еще одна цитата из Нравственного кодекса петербуржца. «Истинный петербуржец свободен от пагубного влияния вредных привычек, табакокурения, алкоголизма, наркомании, либо прилагает все усилия к тому, чтобы навсегда освободиться от них. Истинный петербуржец выбирает своим увлечением, хобби только общественно полезные, социально важные и безопасные виды деятельности. Истинный петербуржец всегда готов встать на защиту памятников, архитектурных сооружений, культурных ценностей, домов и скверов своего города, прав человека и безопасности Родины». Конец цитаты. Идея о создании такого документа – это свидетельство кризиса, в котором оказалось общество в результате быстрой трансформации на рубеже веков, считает историк Никита Ломагин.
Вторая причина, наверное, более понятная. Сверху, наверное, есть некий сигнал, достаточно внятно связанный с годом семьи, с необходимостью поддерживать вот эти семейные ценности, вот эти все национальные проекты, которые реализовывались, они, конечно же, должны встречать поддержку и снизу. Но то, каким образом это делается, оно, конечно же, внушает большие сомнения. Против того, чтобы формировать какие-то нормы, спору нет. Был у нас кодекс строителей коммунизма, задачи Союза молодежи, которые принимались на соответствующем съезде РКСМ и так далее. Но вот бытие и сознание, они в данном случае настолько далеко друг от друга находятся, что бедному человеку говорить, чтобы он вел себя морально, человеку, которого лишен многих возможностей самореализации здесь, сложно. Эта задача должна решаться прежде всего, начиная с тех же самых чиновников, которые по-прежнему живут далеко не так, как живет народ. Поэтому сказать народу, во что нам нужно верить и что должно быть нашей объединяющей идеей, чтобы мы любили друг друга, не ссорили и так далее. Ну, это совершенно простые вещи. Наверное, те люди, которые жили, по правде, все это время в такой деятельности властей, никоим образом не нуждаются. То, что, наверное, нужно делать скромнее, без избыточного пафоса. Спортивные площадки хотят строить, пожалуйста, делайте. Хотите вы запрещать порнографию на телевидении, пожалуйста. Если вы готовы поддерживать творческую интеллигенцию, ученых, делайте. Все само собой образуется, никаких кодексов не нужно.
Непонятно, как можно будет отличить нравственный кодекс петербуржца от кодекса москвича или жителя Ленинградской области, об объединении с которой идет речь, говорит Никита Ломагин, который также предполагает, что полезнее было бы, наконец, дать горожанам возможность раздельного сбора мусора. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут на радио «Свобода» передача «Человек имеет право», ведущая Марьяна Тарачешникова. Как в России реализуется положение 23 статьи Всеобщей декларации прав человека «Право на труд»? В студии «Радио Свобода» доктор юридических наук профессор Владимир Миронов и глава профсоюзов работников угольной промышленности Иван Махначук. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На Тульской области не было оборудовано автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания...
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.